Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 10 минут, пятница, ноябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Семь градусов в Москве ощущается как 4, так говорят в народе. А вот по движению вроде бы как 3 балла. «Лукойл летит вниз. Что делать? Куда бежать?» — пишет Обеду. «Ой, как будто бы вы акционер какой-то. У вас что-то там летит, не летит. Что вы начинаете?» «Доброе утро, Алексей. С праздником Великой Октябрьской социалистической революции. Ура, товарищи!» — пишет Костя из Митина. «Привет марксистам!» — пишет ваш слушатель. «Что с документами на Швейцарию?» — пишет Мышел. «Про революцию надо бы поболтать», пишет Карету мне. «С праздником», пишет Константин. «Вас тоже доброе и бодрое, с праздником, день холодца и Октябрьской революции, ура», пишет Антипаша. «В Роспотребнадзоре работают отличные ребята, быстрые, шустрые, респект им и уважуха». Роспотребнадзор? А что там? А где вы с ними пересекались, Федоров? Просто на всякий случай хотел узнать. Так, англичанам все не имется. Опять хотят влезть на исторические русские земли, пишет ВЛ. Доброе мокрое утро. Поздравляем с Максом вас, Сергей Смолин говорит. Вот Сергей в курсе, видимо, да? Ждем композицию, и вновь продолжается бой. Ой, вы хотите этот весь революционный, как бы, и псевдореволюционный угар здесь устроить? Вот это вот все? Ну, может быть, так и произойдет, не знаю. Доброе утро всем, кто проснулся, пишет Алекс. Вам канал в Макс дали, пишет Федоров. Так а при чем здесь потребнадзор-то, скажите мне, пожалуйста? Я же не кефир просроченный купил, а канал в Максе же у меня. Это же не Роспотребнадзор, это же другой какой-то надзор. Да? Или нет? Все-таки вас одобрили в Максе, я подписался на вас, пишет сударь. Да, короче, у меня теперь есть канал в Максе. Называется он, ну, легендарно абсолютно, полумифический канал, просто уникальный. Называется «Гудошников». Точно так же, как в Телеграм. Точно так же. И я даже туда взял ту же самую фотографию, чтобы вот аватарка такая же, чтобы не возникало сомнений, дорогие друзья. На данный момент в этом легендарном, мифическом, эсхатологическом, я хотел сказать, канале 1317 гордых подписчиков, настоящих воинов информационного фронта, самых актуальных из актуальнейших, и они получают невероятные эксклюзивы, которых нет в Телеграм у меня, нет. В Телеграм-канале они получают эксклюзивы, более юмористические, конечно, вот, чем информационные, но, тем не менее... «В Макс не пойду принципиально, особенно если заблочат телегу», пишет Александр. Всего вам доброго, Александр. Приятно было с вами общаться. «Сегодня день сотворения мира по еврейскому календарю», пишет Артем. Ну, все совпало, ну, все совпало. Посмотрите, день сотворения мира по еврейскому календарю. Рэпер там, который, я уж не помню, как он кроссовки делает, извинился перед евреями за то, что называл себя нацистом или кем там, и славил Гитлера. Потом день Великой Октябрьской социалистической революции. Канал в Макс у меня появился. Ну, ребята, ну все, ну все, одно к одному, понимаете? Вот, ну вот одно к одному, вот просто классно, просто класс. Даже ради тебя, Макс, не установлю. Даже ради тебя, Макс, не установлю, пишет Влад. Да мне все равно, Влад, я же не говорю, что вам надо что-то установить. Я говорю тем людям, у которых уже есть, они уже пользуются, и они такие, о, прикольно, что, наконец-то сделали. Вот, еще и пятница, пишет большая буква Т. Конечно, еще и пятница сегодня, слушайте, еще и пятница, конечно. 2384 на данную минуту, пишет Александр. Как-то у меня показывает 1317, ну-ка я еще раз зайду. 1409, не, что-то вы там не то нашли какое-то. Какое-то, смотрите, только на меня подписывайтесь, на каких-нибудь ненастоящих меня не подписывайтесь. Ну, или у вас просто быстрее счетчик работает, я не знаю, там на счетчик поставили. Или вы вообще про что-то другое. Или вы про год с момента основания Земли, я просто не знаю. Вот. Так вроде 7 октября сотворили мир, пишет Василий. Ну, он недолго продержался, но в целом, да. Вроде взрослые люди, шо как дети, не установлю. Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Ну, в смысле, да, пишет Фол, да. Поздравляю, я подписалась, пишет Канюта. Да спасибо. Ну что, это я вас поздравляю. Это я вас поздравляю. Эксклюзивы абсолютные. Все. Все. Доброе утро. Еще и внучки день рождения, пишет 81-й. Вот это очень хорошо. Поздравляем. А, вот, 1412. Цифра растет на глазах. Так я вам говорю, просто пруха какая-то. 1430 уже. Ну, просто. Ну, все. Скоро, ребята, мы серьезно, конечно, изменим ландшафт информационный. Вот в этом мире, я бы даже сказал. Я звонил по Максу. Крутое качество, пишет Кирилл. Я не буду вам звонить по Максу. Вот. Я там про другое. А в чем принципиальность? Я так и не смог понять этой детской логики. Какой-то вечный пубертат, пишет Иван. А в чем принципиальность не установлю? Ни в чем. Обратить на себя внимание, это называется. Ну, как бы, ну, мы можем, конечно, систему аргументов послушать, но в целом обратить на себя внимание. По типу, я не буду покупать машину, когда будет новый утильсбор. Да. Я никогда не буду устанавливать Макс, даже если все остальное заблокируют. Да. Конечно. Фу, не будешь никогда, естественно. Хорошо, хоть можно эмоции там у вас ставить, пишет ваш слушатель. Ну вот видите, что-то я там разрешаю дополнительно. Я же говорю, эксклюзив, там можно лайк, вот это все, смешно, не смешно, еще и бесплатно. Ваш канал в Максе относится к небезопасному контенту. Не ищется, если в настройках запрещено, пишет Алекс Приков. Естественно, он же новостной, там все опасно. Там рэп мэра Нью-Йорка, например, можно посмотреть, да? Там такой интересный человек теперь, мэр Нью-Йорка. Такой интересный человек. Кто же следующий у них будет какой-то замечательный политик? Вот мне интересно, с чем он будет заниматься? Он будет ездить на одном колесе, при этом как-то жонглировать шарами какими-нибудь, да, выдыхать огонь. Ну, потому что надо же как-то это все время быть еще круче, чем предыдущий. Это чтобы мы их уговаривали, внимания не хватает. Тем, которые представляют, да, конечно, это просто от нечего делать. Это по типу, я помню, когда ковид был там, надо дома посидеть, ребята, я не буду сидеть дома, мне душно, откройте окно, у меня не открывается окно, ну, почините окно, я не могу чинить окно, я починил окно, оно сломалось заново, у меня оно заклеено, вот это вот. Это я все очень сильно люблю, но по-честному, если, то, в принципе, я так полагаю, что в этой позиции могут находиться только дети по отношению к родителям, когда вот они начинают, как это говорят, конючить, когда они начинают вот что-то вот просить, вот это вот ныть, не могу вот это вот, знаете, вот это, не могу. Ну, надо, ну, как-то надо, вот, не могу, все, не умею, не могу, не знаю как, не понимаю, все, расстройство такое. И вот здесь так же, не могу. Это чтобы мы, да, у меня при звонках Макс почему-то идет параллельно звук из других приложений, радио или видео, пишет Андрей. Ну, не знаю, Андрей, может быть. Что, переводим чатик в Макс, пишет Василий. А там нет, а там нет. Я так понял, там нет. И комментариев там нет под постами, в принципе, изначально. Меня более чем устраивает, потому что у меня и в Телеграм их нет. Это есть люди, всегда нет шапки, нет зонта, пишет Андрей. Да есть, есть. В телеге канал оставите, пишет Сергей. Да, конечно, пусть будет. Мы из него будем переманивать потихонечку в Макс, вот это все. Я это причем бесплатно делаю, я не понимаю, почему мне не платит никто из ВК? Почему мне не заплатили за это? Смотрите, 1430 отборнейших воинов информационного фронта. Уже 1498 прямо сейчас и здесь. Уже новых, не каких-то там, которые перетекают из одного канала в другой, каких-то непонятных, а суперинформированных людей. Это лучшие из лучших, понимаете или нет? Я вот обращаюсь сейчас к ВК там и так далее. Макс, это же ВК, правильно? Вот, и вот лучшие из лучших, понимаете? Серьезные люди, платежеспособная аудитория. Прикиньте, это я о вас рассказываю, представляете, вот, ну, как бы серьезным людям я передаю информацию о том, насколько вы серьезны. Платежеспособная аудитория, информированная, ну, вот, политически активная, ну, слушайте, ну, нельзя вот так вот просто взять и не заплатить мне, надо что-то заплатить. А сколько вы набрали аудиторию в ТГ? Да вот они там это, сейчас, подождите, ну, на данный момент... Ой, это надо же перейти из одного приложения в другое. А они что-то там подотписывались вчера. Видать, в Макс перешли такие, ну зачем нам теперь ТГ? А разная будет информация, я думаю, разное сделать. Я вот думаю, как сделать. Может быть, в Максе буду больше писать, чуть подлиннее. А в Телеграм, думаю, может быть, будут новости. Но сейчас 23 784 человека в Телеграм. Подписался на новости Кремля и вас. Ну и хватит, пишет Сергей. Ну вот и спасибо. В Максе будет эксклюзивный контент? Конечно, Павел, конечно, конечно, конечно. А как же? Ну, как первое время, там уже посмотрим дальше. Ну, я стараюсь разное, чтобы было. Раз смотрю одна новость, а шутки две, например. Я одну шутку сюда кладу, другую туда кладу. А и не знаешь, какая смешнее. Поэтому придется, понимаешь, туда и сюда. Мы когда англичанку орешниками забросаем-то, очень надо, пишет Мышел. Но по поводу англичанки, как раз у меня в Телеграм написано, армия Великобритании готова к прямому участию в вооруженном конфликте на Украине, пишет газета «Гардиан». Я добавляю, духовно. Все заявления Британии относительно участия в военном конфликте на Украине всегда сопровождаются фразой «после завершения конфликта». Я просто докладываю, всегда. После завершения конфликта. Мы уже готовы участвовать в этом конфликте, как только он закончится. Как только он закончится, мы готовы вступить в бой. Ну, знаете, так, в принципе, все готовы. Все готовы. Это называется как раз махать кулаками после драки. Вот. Поэтому все готовы вступить в непримиримый абсолютно конфликт страшнейший сразу после того, как он закончится. Тут-то все, естественно, с полной готовностью в него войдут, в этот конфликт. А в чем страх? Пусть объяснят. Товарищ майор прочтет, как жена просила хлеб купить, пишет Толстый на радио. Да не надо ничего никому объяснять. Я вообще вас не понимаю. Вот особенно те, вот люди, я вас не понимаю. Есть люди, которые говорят, я не установлю. И хотят, чтобы мы и очень сильно им доказывали, что и надо что-то установить. А вы такие, ну-ка объясните, почему этого не хотите. Зачем вам это слышать объяснение? Ну вот зачем вам слышать эти объяснения? Просто я не понимаю. Мне не надо слышать никакие объяснения. Мне человек говорит, я не хочу, никогда не установлю. Я говорю, да и пожалуйста. Что еще? Какая еще информация? Может быть, еще что-нибудь обсудим? Ну я вот не буду, мне вот не нравится. Ну не нравится, я понимаю. Мне тоже много что не нравится, я поэтому и не делаю этого, то, что мне не нравится. Поэтому, ну вот и все. Вот, ну, как бы нормально, конечно, все, понятно. Ну, а вот вы все устанавливаете, а я не установлю. Ну, не устанавливайте, пожалуйста, не надо. Конечно, а что же, это же не спец... Ну, как бы, никто никого не заставляет, нет, никто же не заставляет. Я-то это по приколу делаю себе, вот, а это кому как нравится. Может, за духовные намерения надо применить физическое воздействие, пишет ВЛ. ВЛ, вы все по Лондону хотите ударить, что ли, я не понимаю. Обязательно, но не сейчас. Я понял, антимаксисты мне напоминают агрессивных веганов, пишет Иван. Да и любые люди в радикальных воззрениях, они примерно, так сказать, друг друга напоминать начинают, понимаете? Ну вот, даже если эти позиции, казалось бы, там, или идеологии, бывают и идеологии, они вот непримиримы между собой, но в своей радикальности они начинают походить одна на другую. Во всяком случае, если не в содержании, как бы, то хотя бы в форме. Ну, то есть экстремизм, он уже разнообразный бывает, вы сами понимаете. И любую идею, ее можно вот до этих пределов или даже за эти пределы вывести, довести, а потом и вывести. Поэтому любую абсолютно, ну, понимаете, ножом можно резать хлеб, а ножом можно резать людей, например, да, ну, как бы и то нож, ну, понимаете, банальная вещь вроде, да, но иногда надо напоминать об этом. Не можно резать людей, это нарушение закона, это очень плохо, нельзя. Но я имею в виду, что так могут некоторые негодяи применять этот прибор, хотя, казалось бы, столовый. Антипрививочников скорее напоминают. Антипрививочников. Кого там еще вспомнить? Любителей сыра, которые говорили, что сыр нельзя там в России сделать. Хамон, то, что мы без хамона не проживем. Я натурально, были люди в России, я просто напоминаю, которые мне звонили на радио, писали, что у нас никогда теперь не будет хамона. У нас никогда теперь не будет хамона. Те, кто говорит, там, приковывал себя к Макдональдс. Вот, ну, все вот в этом духе. Поэтому, что уж там. Ковид — это фейк. Сегодня мы прощаемся с нашим другом, пишет Александр. Хамон... А, я понял. Ковид — это фейк. Сегодня мы прощаемся с нашим другом, хорошим человеком. Да, бывало и такое, Александр. Вейпы, говорят, запретят. А почему и сигареты заодно не запретить, пишет Георгий. Давайте так. То, что вейпы запретят, хорошо. Хорошо, да, это хорошая идея. Вот. И президент ее поддержал вчера. Значит, наверное, запретят. Посмотрим. А почему не запретят сигареты, это вторая тема. И я с вами полностью согласен, надо запретить и сигареты тоже. Но об этом разговора почему-то не идет. Почему могут, например, запрещать вейпы, но при этом не запретить сигареты? Хотя сигареты — это кромешный ужас, конечно, тоже. Наверное, потому что молодежь покупает себе эти вейпы и вейпит. А вот, сигареты они уже не курят. Курильщики молодые, так скажем, да, они вот переходят на вот это вот все электронное. А это электронное труднонаходимое. Ну, то есть не пахнет ничем от человека. Тут вообще ничем. И все. И это такой вот бич да, современности. Это такое ужасное дело. Именно потому, что школьники и, ну, и прочие всякие дети, они легко соглашаются на курение вот этого. То есть, если сигарета, видимо, каким-то образом, по крайней мере, они побаивались, некоторые, не все, конечно, вот, то здесь как будто бы барьер тоньше, и этот барьер проходит. И это, видимо, повсеместно. И, видимо, это очень беспокоит родителей. Вот. Поэтому, я так понимаю, в первую очередь идет речь о вейпах. Но есть страны, где они запрещены вообще. Молодые сразу с вейпов начинают, пишет Мельникова Елизавета. Ну, вот о чем и разговор. То есть, есть же статистические данные, причем они такие, мировые, и всем известно, что вот постепенно доля курящих вот эти вейпы, она увеличивается, а доля курящих сигарет уменьшается по естественным причинам. Все прекрасно понимают. Те, кто курил сигареты, умирают. Те, кто начал курить вейпы, это вот они вот его и курят сразу. Поэтому я так понимаю, что это попытка оградить молодежь от первых шагов в деле курения чего бы то ни было. Те, кто курит обычные сигареты, натуралы у курильщиков считаются, пишет Василий. У сигарет горький вкус, не всем они нравятся, а вейпы, там, вкусовые добавки сладкие, это может привлекать, пишет Сергей. Да, об этом тоже говорят, это может привлекать детей. Поэтому даже, по-моему, в некоторых странах, если я не ошибаюсь, так вот обсуждали идею следующую, чтобы вейпы были безвкусные. Потому что якобы вот этот вкус, там, знаете, какие-то ягоды, не ягоды, фрукты, все это, ну, опять же, привлекает молодежь. И вот сделать безвкусными, чтобы они были. И тогда это не будет привлекать. Ну, на самом деле, еще я видел просто молодых людей, да, которые очень сильно вейпят для того, чтобы было много вот этого дыма. да, ну, они говорят, это пар, ну, пускай, назовем это пар, дым, как хотите, чтобы это выдыхать и там какие-то колечки пускать, и у них даже соревнования по этому поводу были, сейчас уж не знаю, есть или нет, или все это исчезло вместе с квадроберами примерно где-то тогда, и спиннерами, кстати. У меня жена чует, когда мелкая вейпа накурится, я нет, поддерживаю запрет, пишет Андрей, табачные компании не мытьем, так катанием выманивают денежки из карманов, пишет Аутотач. Ну, они занимаются, в принципе, производством всего, эти табачные компании, и обычных этих сигарет, и вейпов, и вот этих вот систем нагревания табака без огня, вот, ну, как-то, как они только это не называют. Но в целом получается так, да, конечно, пируют, жируют на наших слабостях. Но я так понимаю, что вейпы — это в первую очередь, чтобы дети меньше курили, вот в чем дело. Новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Алексей, в поисковике Яндекса ваш канал в ТГ вылезает с пометкой «Иностранный владелец ресурса нарушает закон России, могу скинуть скрин». Скиньте, Галина, интересно. Это уж неправда, потому что я не иностранный владелец ресурса, я местный. Вот. Это во-первых. А во-вторых, все проверки в Роскомнадзоре пройдены. Все разрешения получены, одобрены. Без этого невозможно завести канал в Макс, чтобы вы понимали. Так что, что там этот Яндекс себе думает о себе? О, как будет теперь, что, флёр бунтарства? А, да, вы про подростков опять. Я понял, о чем вы говорите. А вы знаете, что Илону Маску одобрили вознаграждение в виде триллиона долларов? Вы вообще читали эту новость? Я даже не понял. Историческое решение было принято акционерами Tesla. Они утвердили пакет вознаграждений для генерального директора Илона Маска на сумму 1 триллион долларов. Триллион. Этот шаг, поддержанный советом директоров и включенными и ключевыми инвесторами, позволит Максу стать первым стать первым триллионером и увеличить свою долю в компании до 25% или более. Что, реально будет триллионер первый долларовый в мире и в истории? Вообще, мне кажется, это уже переходит все рамки адекватного восприятия. Ну, то есть, я, конечно, понимаю, что потолка нет, но чтобы так, триллион просто у человека. Мне кажется, что это как минимум опасно. Нет? Вам не кажется, что это опасно? Так это ж про телегу, там иностранный владелец, он даже на канал президента это пишет, Андрей Сергеевич говорит. Я понял, все, спасибо большое. Это иностранный владелец, это сам Телеграм, я понял. Почему в записи от 6 ноября, то есть вчера, залили 6 октября? Исправьте, пожалуйста, пишет Денис. Слушай, надо будет проверить. Говорят, не то залили. От 6 октября. А может, я просто сказал октября в начале, перепутав месяц, например. Кто-то голодает, кто-то триллионер, пишет Сергей. Да, разрыв между богатыми и бедными. И все, мы это говорим сегодня в день Великой Октябрьской социалистической революции. Ну, пусть 300 миллиардов отдаст тогда, пишет Сергей. Да никому он ничего не отдаст. Вообще, с такими финансами можно было бы решить многие вопросы, над которыми проливала слезы Анджелина Джоли. Можно было бы, например, накормить детей в Африке как минимум несколько раз. Да и не просто несколько раз, а постоянно кормить. Кто-то умный говорил, что после 50 тысяч долларов разницы не чувствует человек, пишет Глок. Ну, имеется в виду 50 тысяч долларов в месяц, если человек тратит, то дальше он разницы не чувствует. Вот что-то такое было. Да, какие такие материалы мне попадались, и мы даже с вами обсуждали. Маск, наверное, с такими деньгами может купить маленькую страну, пишет Сергей. Да и не одну, похоже. И если не в прямом смысле купить, то подкупить там, например, политическую элиту, в кавычках, вполне себе, вообще без проблем. Ну, отец-то его прямо за нас везде топит, пишет Сергей, да, по-моему, даже хочет гражданство России. Но они с Маском, по-моему, не в самых лучших отношениях. Интересная схема. Компания платит триллион как вознаграждение, за которое он увеличивает свою долю в этой компании, пишет Изя. Новость полностью читайте. Выплата растянется на 10 лет и при условии достижения цели, например, продажа 1 миллиона роботов, пишет Влад. Да не, ну понятно, все. Вот, вот теперь, теперь я стал гораздо спокойней. Вот оказывается, выплата триллиона долларов растянется на 10 лет. Знаете, если бы кто-то из вас назначил мне выплату в 1 000 000 000 рублей и растянул бы это на 10 лет, я был бы нормально. Я бы чувствовал себя нормально. Потому что 1 000 000 000 рублей на 10 лет это по 2 миллиарда в год, так же ж? На 10 лет, по 100 миллионов, господи, в год. Что-то у меня сегодня с математикой-то ужасно как-то, не понимаю, что я вообще там насчитал себе. Какие другие, видимо, этот... Ерунда какая, расходимся, пишет Александр. Конечно, 10 лет, 10 лет. Да, правильно, значит, 1 000 000 000 на 10 лет, ну, правильно, по 100 миллионов в год. Нормально, я думаю, нормально. Это у вас просто голова закружилась от триллиона Маска, пишет Геннадий. Да. О, господа, кружится голова. 1 000 000 000 000 даже за 10 лет одному человеку. Ну, дичь ведь, пишет и он. Да, триллион — это ведь 1 000 000 000000. А миллиарды, миллиард — это ведь 1 000 000 000000. То есть это правильно я понимаю, что триллион — это 1 000 000 000000? А вот кривая ухмылка капитализма, пишет Костя Измитина. Триллионер, Маск и люди, живущие на 1 доллар в день. Это рыночек порешал. Да, по 100 миллиардов в год, пишет Нигматуллин. Не-не-не, миллионов. Если я говорю 1 000 000 000 рублей за 10 лет, то тогда вот. А если как у него, то да, это уже по 100 миллиардов в год получается. Так, правильно? Если да, по 100 миллиардов в год у него получать. Долларов. А 100 миллиардов долларов, это, ну, грубо говоря, сколько это? 800 миллионов... Нет, 800 миллиардов рублей? 100 миллиардов, это 800 миллиардов рублей? Нет. Это 8 триллионов рублей в год. Правильно же? Это где-то 8 триллионов рублей в год. А если за 10 лет доллар превратится в ничто, что останется от триллиона, пишет Вэл, так, ну, вы тоже начинаете, они ему что сейчас, принесут деньги, положат, что ли, на стол? Это доля, это участие в компании и так далее, они могут инвестировать в разные другие вещи, например, биткоин, не знаю, картошка, что хотят, то и будут делать. Пятница, демографическая пятиминутка, как остаться, как не остаться в старости одному, пишет Максим, как получать от жизни удовольствие, не отказываясь от рождения детей. Это и многое другое, обсудим здесь сейчас, пишет Максим. Максим, коротко, как получать удовольствие, если у тебя нет детей? Вот же ж вопрос. Ответ, никак. Все эти удовольствия, которые вы считаете удовольствиями, ввиду того, что у вас нет детей, вы и это и не удовольствие вовсе. Вот и все, Максим, даже 5 минут не нужно. Нашли до кого докопаться. У Маска, я так понимаю, это сумма в обороте, просто он и ей управляет. А есть прожигатели жизни, на наследство и прочее, вот они балласт, пишет ВН. Вен, я понимаю, что вы говорите, Маск там сам себя сделал, вот это вот self-made, как говорят, рукотворный весь такой, это все прекрасно, но вам не кажется, просто я задаю вопрос, вам не кажется, что это ненормально, когда в руках одного человека аккумулируются такие деньги все-таки? Вам не кажется все-таки, что это неадекватно, что это должны быть какие-то пределы? Я понимаю, что если мы говорим о рынке, вот мы говорим о рынке, то никаких пределов быть не может. Триллионы триллион, 2 триллиона, 3 триллиона, 10 триллионов, какая к черту разница? Ну, заработал он как бы, так вот получается, заработал. Да, ну, такая ситуация, богатые богатеют, бедные беднеют, ну, капитализм. Кто умеет, тот зарабатывает, кто не умеет, тот не зарабатывает. Но не кажется ли вам, что должны быть какие-то пределы? Я, правда, не знаю, как эти пределы можно организовать. Да, может быть, какими-то совершенно сумасшедшими налогами для людей, которые выходят за определенные рамки уже, да, там. Я даже не знаю, это не определенные рамки. Триллион долларов, это вообще не определенные рамки. Это что такое? Это, что это за сумма такая? Так скоро дойдем до причин социалистической революции, пишет Вэл. Да не мы дойдем, американцы дойдут, я чувствую. Ну, нам, ну, надо вам столько миллиардов, Алексей. Не надо, вы тогда бросьте работу радиоведущего. И что мы будем делать, пишет Спенсер. Почему я брошу работу радиоведущего, вот скажите мне, пожалуйста. Вы что, думаете, я тут деньги зарабатывать прихожу, что ли, на радио? Я уж давно на радио к вам прихожу по доброй воле своей. Я вас люблю всех, как сказать, ну нет, люблю, это, конечно, не то слово, это как пошло прозвучало. Ну, как бы я задавал себе вопрос, а зачем вставать с утра и идти на радио? И я себе отвечаю так, потому что это часть меня. Слушайте, Илон Маск тоже ходит где-то какие-то блоги, он там дает какие-то интервью и все такое. Да перестаньте. Это вообще никак не связанные вещи, какая разница-то? Ну, молодец, а как еще? Люди не равны по своей природе, каждому по возможностям, пишет Юдо Крайм. Да, но вам не кажется, что в определенном роде такие созданы системы, при которых это неравенство, оно, ну, как бы вам сказать, не только природой объясняется, а чем-то еще другим. Есть такое ощущение, что богатым легче богатеть, чем бедным, понимаете, да? То есть, как будто бы у бедных отнимают и то, что они могут заработать, какие-то гроши свои, а у богатых нет. Я как-то попадал на интересный документальный фильм именно о том, как устроена там, налоговая система Соединенных Штатов Америки, и там как бы простые американцы дают интервью, и богатые люди дают интервью, и... Выходит следующая схема, что налоговое бремя у людей богатых там ниже, чем у людей небогатых. И получается, что небогатый человек не может вырваться из этой бедности, потому что его давят налогами. А богатый вырывается, и у него темпы роста ну, запредельные. Почему? Потому что у него налоговое бремя. Оно не такое мощное. Я не знаю, как это устроено, но вот как-то так это, видимо, устроено. Ну, серьезно, есть документальные фильмы, американцы об этом говорят, есть у них ученые, экономисты разнообразные, которые говорят, посмотрите, у нас какая-то совершенно уродливая система, как она вообще устроена, давайте как-то это менять, наверное. «Бегущий по лезвию 2049» — это документальный фильм будущего, пишет Сергей. «Ленина на них нет», — пишет Киткат. «Пропагандист-бессеребренник», — пишет Лимузин. Ой, Лимузин, ну, я же не, вот я же вот добрый вроде человек, да? Ну, и потом не, мне запрещает Роскомнадзор говорить, куда следовать некоторым моим слушателям, и я не могу вам говорить, куда. Ну, коротко объясняю. Радио, это же, ну, нет, же не про деньги. Ну, я уже 1000 раз вам говорил. Ну, не верите мне, ну, спросите у других людей. Радио, это не про деньги. Радио — это не про деньги. Радио — это, ну, в конечном счете, вот конкретно здесь, это счастье общения с людьми. Если, конечно, вы мне не пишете вот свои эти глупости вот эти все, да? Это счастье общения с людьми, это общение с народом. Непонятно, что ли? Это все, это больше не про то это. Если хочешь денег, это другие сферы. Радио — это другое. Радио — это как вот театр, понимаете? Вот есть актеры, у них кино — это деньги, поняли, да? Кино — это деньги. А еще лучше реклама. Реклама — это самое вот, удобное. 3 минуты съемок и деньги. Вот, кино — это деньги. А театр — это где ты приходишь, люди что-то там сидят, чихают, не чихают, немножечко кашляют, смотрят, а ты выхлёстываешься там на сцене, понимаешь, отдаёшь себя, спиваешься за кулисами, там, конкурируешь за роль Йорика, ну вот что-то такое, знаменитая роль Йорика, да, кто сыграет, поняли? «Тщеславие», пишет Дон Хулио. Ну, какое тщеславие, может быть, на радио? Сейчас можно сделать блог и там рассказывать какую-нибудь 10 способов прикольно использовать что-то. И все, и там миллионы людей, ТикТок один сделал, там миллионы просмотров. Нет, вы вообще не цените информационное радио. Вот вы не понимаете его ценности, вы не понимаете людей, которые работают на информационном радио. А я вам объясняю. Если бы вы меня послушали, вы бы поняли, как оно на самом деле. Но вы не хотите меня послушать. Вы думаете, что тщеславие. За тщеславием на радио идти не надо, опять же. Уж тем более на информационное. Уж не знаю, как там на развлекательное, чем они там занимаются, какие корпоративы где ведут. На информационное точно не за тщеславием. Здесь ты общаешься с людьми. Люди эти все злые, в хорошем смысле этого слова. Они с своей позицией. Ты эту позицию слушаешь, ты там представляешь какие-то аргументы, слушаешь их аргументы. Ну зачем это нужно? Трата энергии и сил. Зачем? Вот это необъяснимо. Понимаете, необъяснимо. Вот как живешь с одной женщиной много лет, вот смотришь на нее, и почему ты с ней живешь? Необъяснимо. Потому что любовь. Потому что любовь. Потому что все тебе говорит вокруг о том, что проще поставить вот здесь вот стиральную машинку, вот здесь вот посудомоечную машинку, вот здесь вот робот-пылесос будет, вот. Ну и, так сказать, менять свои предпочтения. Ну, да вы поняли. Но нет, любовь превыше всего этого, понимаете? Вот так и здесь. Радио — это все-таки любовь. И ненависть, конечно. Ну, все, кто когда-либо любил, знают, как эти два чувства идут рука об руку друг с другом. Как можно от любви до ненависти вот за этот один шаг, да, все может измениться. Ты сделал этот шаг, и вот уже и ненавидишь, а вот ты опять любишь. Испытываешь чувство. Живой ты, понимаешь? Вот в чем смысл. Служить на радио, пишет Артем, при радио, да. Служил при радиостанции, да, вот правильно. Вот правильно, Артем, вот вы уловили. Сразу видно человек с театральным опытом. Служить при театре, и вот служить при радио, конечно. Алексей, радио это то, что вы делаете лучше всего. ТВ пока не получается нормально, пишет Алексей Викторович. Ну, во-первых, Алексей Викторович, ТВ получается лучше, чем у других. Это первое. Я бы просто хотел об этом сказать. Может быть, вы просто не поняли. Другое дело, что формат сам радио, он подразумевает другое общение. Нет такого телевизионного формата, как на радио. Но его нет, его не существует. Может быть, когда-нибудь, если вдруг появится какой-нибудь человек, который возжелает такой формат на телевидении, да, и этот формат можно будет каким-то образом реализовать, вы тогда и поймете, что дело здесь именно в формате. Но пока такого не случилось, вы этого и не можете понять. С другой стороны, вот смотрите, что такое телевидение? Это в первую очередь картинка, правильно? Радио — это, понятно, звук. Вот, картинка. Вот ты сажаешь человека перед камерой. Допустим, вот ты вот этот формат, вот как у нас есть, переносишь прямо на телевидение. Прямо переносишь, говоришь, все, да просто делаем то же самое, только на телеке. На второй секунде эфира у тебя возникает вопрос, чем это перекрыть. Ну, чем это перекрыть? В смысле перекрыть? Ну, в смысле, как картинку менять? Ты же не можешь поставить на телевидении одну камеру и просто в эту камеру говорить. Ну, как бы, это же не телевидение получается. Тебе нужны разные камеры, тебе нужны разные планы, тебе нужно... Тут человек говорит, а видели Трамп? Или, а вы слышали Илон Маск? Нужна картинка. Илон Маск, подпись. Илон Маск сказал. Сзади на экранах подпись какая-нибудь там. Маск триллионер. Понимаете? Это все надо делать. Все. Тогда это превращается в телевидение. Угу. А потом такие, ну, нельзя же просто брать и говорить 2 часа в эфире. Ну, ни с того, ни с сего, что тебе в голову приходит, вот ты захотел, обсудил, хочешь тему 2 часа обсуждаешь, хочешь 10 минут. У нас тут коллектив, 100 там человек, я не знаю, 200 человек, они все готовят, они все равно, это коллективный труд и так далее. Давайте еще и экспертов позовем, давайте. Все. И вот постепенно время, оно сокращается в эфире. Я имею в виду ведение самого. И в итоге превращается все, что здравствуйте, до свидания, вы, картинка, 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 сюжет, до свидания. Поняли? Но это объяснимо. Почему? Потому что на телевидении очень важно постоянно менять картинку, считают люди, делающие телевидение. Я просто на всякий случай говорю. Есть такой, на 5-м канале, пишет Александр. Вот видите, если где-то есть, но в основном нет, значит, не имеет это успеха большого, понимаете? На радиостанции «Судного дня» тоже служат, пишет ВЛ. Да, ну его в баню, если как-то красиво потратить свои бешеные бабки, тогда и будем славить, пишет Карету мне. Кого? Этого? Маска, что ли? Да зачем его славить? Ему плевать, славим мы его там или не славим. Он по кайфу, он и так самый богатый человек на Земле. Ну, во всяком случае, из известных, так скажем. Вот. богатеев. А так еще будет богаче. Ему вообще все равно, славим мы его там, не славим. Плюс гостям и экспертам надо платить, пишет Дон Хулио. Бывает такая практика на телевидении, бывает такая практика. Но не все поддаются этому тлетворному влиянию капиталистического, вот этого звериного оскала капитализма. В общем, не все. Монолог на ТВ без смены ракурса – самый быстрый способ усыпить зрителя, пишет он. Вот-вот, так обычно и говорят. Я вам скажу так. Если бы... при каких-то обстоятельствах вы бы вдруг услышали, что типа Алексей Гудошников возглавил какой-то канал, вы бы увидели эти эксперименты. Я бы поставил эти эксперименты. И я думаю, что эти эксперименты могли бы иметь успех. Но это надо рискнуть, понимаете? А риск в таких больших делах, как телевидение, а это большие деньги, дело такое, знаете. Может быть, тебе не хватит времени на то, чтобы оправдать этот риск. И доказать всем, что это работает. Это же должно деньги приносить. Поэтому обычно люди идут по рабочим схемам, понимаете? Ну, рабочим. Поэтому, когда вы говорите, ну, почему у всех так все похоже? Ну, потому и похоже. Не канал, а партию, пишет Олег. Партию? Зачем мне партию? Какую партию? А теперь представьте, как сложно руководить страной, пишет Максим. Безусловно. Я, когда пытаюсь представить себе, как сложно руководить страной, я все время думаю, как хорошо, что я не руковожу страной. Не потому что... а потому что... Ну, правда, я думаю, как хорошо, что мне не надо себе голову ломать по этому поводу. Я могу сказать, мне не нравится ваше сообщение, понимаете? Ну, вот так вот президенту сказать, что ему что-то там не нравится, сообщение или вопрос у вас дурацкий... Ну, это вот такое бывает, конечно, в некоторых западных странах президенты себя так ведут, но, видите ли, это не очень хорошо. То есть там все время надо... Ты себе не принадлежишь, что говорить. Информационное пространство настолько перенасыщено, что я только на этой неделе обнаружил для себя комедийную передачу «Чувс». Формат очень крутой. Это что такое? Сергей, не знаю. Америкой руководить вообще легко, пишет Сергей. Президент — это на самом деле подневольный человек, пишет Вен. Ну, конечно, расписание заранее составляется. Нужно жить в графике. Перелеты все эти, да и много всяких разных сложных вещей. Ну и самое главное — руководить огромным количеством людей. Да, количеством, правильно я говорю? Числом. Давайте числом будем говорить. Огромным числом людей. Вот. А люди же, это ж такое дело, понимаете? Разные все. Вот. Кто-то очень любит работать, кто-то не любит работать, кто-то любит делать вид, что он любит работать, кто-то честный и хорошо работает, но не хватает ему, так скажем, такта и правильного подхода в разговоре с руководителем. Кто-то очень хорошо умеет найти подходы ко всем, но при этом работает из рук вон плохо, ну и все остальное, сами понимаете. Мир не идеален. Ну так не в ручном режиме ведь. Это же, есть же свита, пишет Алекс Поляков. Конечно, а свита, она же тоже ведь, понимаете. У кого-то могут в какой-то момент амбиции какие-то нездоровые появиться. У кого-то могут амбиции здоровые пропасть. Кто-то может вдруг подумать в какой-то момент, а зачем мне это все? А кто-то может вдруг озаботиться своей жизнью в какой-то другой стране. Много чего может происходить в той самой свите. Кто-то может быть предателем. Вот смотрите, ученики Христа, да? Ведь среди них был Иуда. И, кстати, Иуда не единственный ученик, предавший Христа. Ведь об этом, кстати, Спаситель предупредил своих учеников, да? Что не успеет еще там петух прокричать, а вы уже трижды отречетесь от меня. И так и было, и так и было. Что тут говорить-то? Доброе утро, а давайте порассуждаем, нужна ли в стране оппозиция и какая она должна быть, пишет Андрей. Вы знаете, искусственно созданное нечто или созданное искусственное нечто на деньги какого-то государства, которое пытаются уничтожить твое государство. Такое не нужно, спасибо большое. Это и не оппозиция вовсе. А когда люди, которые любят свое государство, патриотически настроенные, спорят о том, как им лучше устроить свое государство, но все-таки они его любят, вот это другое дело. Это естественная оппозиция, то есть естественное противостояние неких взглядов на то, как сделать жизнь в стране лучше, как усилить страну, сделать ее процветающей. Естественная оппозиция возникает. Это естественные противоречия, которые решаются в споре. И тогда это хорошо и правильно. Ну, на мой взгляд. Да? Ну, потому что если все прям совсем в одну дуду, можно где-нибудь проморгать правильное решение. Знаете, можно проморгать, что вы вместе все, но дудели не туда. Поэтому, конечно, хорошо, когда есть люди с разными взглядами и есть разные политические силы и мысли в стране. Но когда это нечто, оплаченное из-за рубежа для того, чтобы просто дестабилизировать ситуацию и здесь ходить трусами кружевными размахивать, вот это вот не надо. Это не оппозиция никакая. Это просто агенты влияния чужой страны. Такого не надо. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, ноябрь, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, 8 градусов, ощущается как 6. Андрей говорит, я тоже считаю, что оппозиция нужна и что она должна быть пророссийской. Мне, кстати, вообще не нравится слово «пророссийской», Андрей, если честно. Мне оно кажется каким-то странным. Но я продолжу читать. И что в нашем государстве ее как раз не хватает, чтобы все было взвешено и объективно. Пусть друг друга критикуют в угоду нашей стране. Так, Андрей, у нас же есть люди, которые про Российскую империю все время говорят, а есть, которые все время про Советский Союз говорят. Что те, вполне себе патриоты. И взгляды у них разные. И критикуют они друг друга. Иногда даже излишне. У нас нет оппозиции, о чем мы говорим, пишет лимузин. В каком смысле лимузин? Вы имеете в виду, что у нас нет вот этих, которые Америка приде, порядок наведе? Вот это что ли? Так это не оппозиция. Если вы, ну, если вы хотите прям серьезно поговорить об оппозиции, о разности взглядов, то, ну, давайте, вот я вам привожу пример. Есть люди, ну, назовем их монархистами. Вот, а есть люди, назовем их коммунистами. Их взгляды сильно разные, но сейчас и одни, и другие на поле боя бьют врага. Вообще-то. Обратите на это внимание свое пристальное тоже. Да. И есть, конечно, радикально настроенные люди, которые как бы вышли из среды монархистов, которые вообще перебежали на ту сторону и все время рассказывают про какую-то белую миграцию, и что они все борются с большевиками. А есть настроенные радикальные люди, которые как бы называют себя коммунистами и говорят, что за капиталистическую страну сражаться, да вообще не буду. Есть такие, интернет полон, полон. Есть. Ну, то есть, вот прямо радикально настроенные и с этой, и с другой стороны. А есть люди взвешенные и там, и там. Угу. В России есть проамериканская оппозиция, пишет ВЛ. Ну, сейчас практически нет, но вообще была и оплачивалась хорошо через USAID и так далее. Ну, все эти вещи. Вот. У нас игрушечная оппозиция, которая никогда не может прийти к власти. Настоящая оппозиция может прийти к власти и уйти из нее, если побеждает кто-то другой. Сергей, вы живете штампами. Серьезно. Вы живете причем штампами, те, которые вам навязывает Запад. Вы говорите, игрушечная оппозиция, не игрушечная. Я вам говорю, вот взгляды. То есть вот есть идеи у людей, как обустроить Россию. И некоторые говорят, смотрите, надо по такому образцу, как вот Российская империя. А есть люди, которые говорят, нет-нет, надо по такому образцу, как Советский Союз. Это настолько полярные взгляды, насколько вообще они могут быть полярными, если прям откровенно говорить. И это и есть вполне себе оппозиционные взгляды. Это взгляды, находящиеся в, ну, в оппозитном положении. Друг напротив друга, так скажем. Понимаете? А вот это вот то, что обычно называли оппозицией какой-то там, внесистемной, вот это вот все, вот это вот персонажи, которые поуезжали из страны в определенный момент, которые участвуют в создании антироссийских санкций, так это не оппозиция никакая. Это миф, что это оппозиция. Это не оппозиция. Если говорить о ценностных ориентирах вот этих вот людей, которых когда-то там называли оппозицией, то там все просто. Вот смотрите, вот есть на Западе некий пакет ценностей. Их называют сейчас нетрадиционными ценностями. Ну, вот нетрадиционными их называют. А я их просто не называю ценностями вообще. Но они считают это ценностями. Все эти ЛГБТ, запрещенные у нас на данный момент, вот, и прочее, 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 у них всегда это идет пакетом. Это считается у них свободой личности, свободой выбора, все эти споры о гендерах и прочее, прочее. Вот вы считаете, что если у нас в поле общественном нет этой позиции, то у нас и оппозиции нет или как? То есть спор между людьми, которые говорят там, например, о национализме и интернационализме, это вот недостаточно важный спор. Обязательно нужна какая-то педерастия, да, которая ворвется здесь и будет нам рассказывать, что самая главная проблема – это то, что они не могут определиться собственным полом и не знают, мужчина они или женщина. Вот без этого никак. Подумайте, почему вы так думаете, если вы так думаете. Все. Поэтому есть ли сегодня оппозиционные взгляды в России? Конечно. Конечно. Другое дело, что это люди патриотически настроенные. В широком смысле этого слова. Они, конечно, по-разному видят то, как обустроить родину. И их противостояние в какой-то момент, ну, во всяком случае, ну, исторически, да и сейчас иногда выходит за рамки. Этого, конечно, лучше не допускать. И делать так, чтобы этот спор, он был в рамках политического процесса. Ну, чтобы люди просто не убивали друг друга, понимаете, да? В спорах о том, как правильно и хорошо сделать. Сейчас убьем всех плохих, кто с нами не согласен, останутся только хорошие. Ну, вот тот дискурс, который нам задают на Западе, якобы вот, вот у вас здесь не ходят маршами педерасты разнообразные, поэтому у вас нет оппозиции, это ложный дискурс. Это не про патриотизм, это не про любовь к родине, не про все остальное. Это вообще ни про что. Вот. Просто обратите на это внимание. А зачем тогда оппозиция уезжает из страны? Ведь смысл что-то менять именно в стране, пишет Ристори. Так не оппозиция они никакая. Я еще раз говорю, конкретно вот про этих персонажей, это агенты влияния. То есть люди харчевались, ну, абсолютно все знают это где, кто им платил деньги, как им эти деньги сюда поставляли, ну, вот, почему они говорили так, как они говорили, кто их прикрывал, кто их из тогдашних правительственных кругов прикрывал, все время спасал их. Все это известно всем. То есть это все не новинки. Оплаченные США, которые, это не оппозиция, это предатели, правильно, СВ, но они себя называли оппозицией, говорили, что все остальные, это вот не оппозиция. Так люди спорят друг с другом, люди спорят, но они спорят на серьезные и важные темы. Наша история богата совершенно разнообразными периодами, да, разного политического устройства, разной власти. И некоторые считают периоды успешными, некоторые периоды считают, причем это одни и те же периоды, да, но разные люди, неуспешными, и они спорят друг с другом. Но понимаете, когда человек спорит и говорит, нам нужно восстанавливать нашу силу и мощь в рамках там, да, вот советской какой-то идеи, не, ну, может быть, не совсем советской идеи, но тем не менее, в каких-то таких рамках, так как в Советском Союзе было, вот, это все равно человек, который хочет развития страны. Ну, просто поймите это, он хочет развития страны. А человек, который говорит, нет-нет-нет, смотрите, то, что как в Советском Союзе, это неправильно, это неправильно. Вот Российская империя правильно действовала, нам нужно действовать такими способами. Может быть, не прямо слово в слово такими же, но как идею в голове держать, как образ, да, Российскую империю. Это тоже патриоты. И они тоже любят родину, и они за нее вот идут умирать. вообще-то. Ну, реально, и одни, и другие. Ну, правда, вы же сами видели эти вот, танки, эти подразделения наши. Кто-то с спасом нерукотворным, кто-то с советским флагом. И вот они идут плечом к плечу просто умирать. Они в бой идут за страну. Хотя страна сейчас и не Российская империя, и не Советский Союз. Но они идут биться за нее. И вот эти люди... Вот вы меня спросите, могут ли они высказывать свою точку зрения? Конечно, они ее и высказывают. Согласны ли они друг с другом относительно того, как должно быть? Нет, они спорят. Но это люди, которые за свое отечество готовы отдать свою жизнь. Понимаете? И как в этот ряд поставить вот этих придурков, которые рассказывают, что они пили бы баварское, там, пили бы шампанское и так далее? Ну, понимаете, то есть мы говорим с людьми, которые вот гордятся, например, что мы разбили Наполеона, а другие гордятся, что мы разбили Гитлера, да, или гордятся и тем, и другим. Это разные периоды нашей истории, но, тем не менее, мы разбили Наполеона, русские, и русские разбили Гитлера. Факт. Вот. И эти люди спорят, нам надо вот так, потому что это будет правильно, потому что так будет, ну, там, мы так будем сильнее и так далее. Вот по этому пути двигаться. И они спорят. И, пожалуйста... Они имеют право вообще на слово, как таковое, вот эти люди. Почему? Ну, потому что они говорят тебе, и не просто говорят, они это доказывают на деле, что они готовы умереть за свою страну. Понимаете? А эти-то чего? Их страна вообще где? Поуезжали какие-то тусовщики эти, все какие-то певцы непонятные, еще что-то. Я не имею в виду тех, которые остались, я имею в виду вот тех, которые поуезжали. У них там по 10 паспортов, они граждане непонятно какой страны, граждане непонятно чего. Они какие взгляды и что они здесь представляли и будут, если вы говорите там, нужны или не нужны, что они здесь будут представлять? Что мы не слышали из того, что они скажут? Почему вообще надо обращать внимание на их слова? Ну, они где-то делом доказали, что они готовы быть со своей страной в трудную минуту. Ну, где-то они делом доказали? Нет, они нигде это делом не доказали, никогда в своей жизни. Вообще. Зарабатывать деньги? Да, они доказали, мы готовы зарабатывать деньги. Ну, классно. При каких обстоятельствах готовы зарабатывать деньги? Ну, вот при таких обстоятельствах, что страна гниет просто и все разваливается. А, ну, понятно. Все ясно. И им неуютно, им тесно с патриотами рядом, им тесно с коммунистами, так скажем, да, ну, опять же, в кавычках коммунистами, им тесно с монархистами рядом, им не нравится здесь. Держать их, потому что они будут такой вот клапан, да, через который просто вот это вот лишнее давление спускают, ну, как вариант можно. Такие дебиловатые петрушки, да, вот они вот бегают со своими дурацкими идеями, и в определенный момент и люди с, ну, так скажем, с социалистических позиций, с монархических позиций, рассматривающие вопросы, они просто смотрят и говорят, посмотрите, что мы спорим друг с другом, смотрите, у нас тут такие дебилы есть, вот с ними бы разобраться, да. Ну, можно. Может быть, отчасти так и было когда-то, да? Ну, может быть. Но они, к сожалению, вот эти вот персонажи, о которых мы говорим, да, которые сами себя называли оппозицией, а на самом деле всегда были агентами влияния, просто другой стороны. И задача была сделать так, чтобы наша страна просто легла под другую страну. Вся задача. Вот больше никакой задачи у них не было. У них не было плана какой-то социалистической революции, ничего подобного. То есть, когда начинают сравнивать впрямую Ленина и вот этих персонажей, ну, это даже, ну, я не знаю, это не то, что смешно или не смешно, это, ну, несправедливо во всех формах. Невозможно сравнивать Ленина, невозможно сравнивать большевиков и вот этих персонажей. Ну, невозможно. Ну, никак. Нет у них никакой идеи. И никогда не было никакой идеи. Вся идея заключается в том, что американцы очень большие молодцы, а мы вот, мы какие-то немытые, грязные, тупые и не можем ничего своего сделать. И никогда не сделаем, и не надо даже пытаться. Все, надо просто взять и этими нашими прекрасными природными богатствами со всеми поделиться, в кавычках, ну просто отдать. А они нам там с барского плеча что-нибудь дадут, и мы будем очень сильно радоваться. Так вот, эта позиция как раз не устраивает вообще никак большинство жителей России. Почему? Потому что большинство жителей России – это патриоты. Это очень легко понять. Потому что если бы большинство жителей России не были бы патриотами, России бы уже давно не было. Ее бы не существовало. Это был бы абсолютный кризис, после которого просто не существовало бы России. Просто если бы люди, живущие в России, в большинстве своем, не хотели бы, чтобы Россия существовала, ее бы не существовало. Россия существует, потому что Россия полна теми людьми, которые хотят, чтобы она была. Вот о чем идет разговор. Можем, мы можем. Посмотрите на АвтоВАЗ, пишет лимузин. Ну, посмотрел я на АвтоВАЗ, и что дальше? Я сам могу покритиковать АвтоВАЗ за то, что они делают. Мысль-то ваш лимузин в чем? Вот АвтоВАЗ. Дальше. Что с АвтоВАЗом? Что вы, как вы ее развиваете, эту мысль? Ваше рассуждение о Ленине и этих персонажах, что нельзя их сравнивать, очень поверхностное. Копните глубже про Ленина, и вы поймете, что он такой же персонаж, как эти персонажи, пишет М-13. Нет. Нет. Потому что если мы говорим о Великой Октябрьской социалистической революции или Октябрьском перевороте, как кому удобнее, я не хочу здесь спорить. Мы говорим о том, что была предложена новая система устройства страны. Вообще новая. А, собственно, поэтому это и была революция. Совершенно иная. Она не только для страны была иная. Она вообще была передовая и иная для всего мира. То есть это была революционная идея. Скажите мне, пожалуйста, у этих внесистемных, в кавычках, оппозиционеров, которые в определенный момент покинули страну, потому что им харчей не дали дополнительных, USAID прикрыли и все остальное. Какая у них идея? В чем революционность их идеи? Как они собирались поменять строй в России? Ну вот просто вот. Они говорят, надо поменять режим. На какой? На какой? Что они предлагают поменять в обществе? Сказать, что они предлагают поменять в обществе? Ничего. Они предлагали всегда сделать так просто, ну, чтобы вы понимали, как бы в чем заключался смысл в кавычках свободы. Просто чтобы они были распределителем, они распределяли вот эти харчи. Вот и все. Весь разговор. У них не было и нет никакой идеи. Они не собираются сделать какое-то государство, отличающееся от того, что было когда-то. У них их образ светлой России, это образ России 90-х. Вы Россию 90-х видели. Ну, что, в чем идея-то? Наше государство станет из капиталистического социалистическим. Может быть, есть какие-то фундаментальные идеи преобразования нашего государства? Нет. У Ленина была эта идея. Правильная она была, неправильная она была, как это было все реализовано, как это все не было реализовано, это уже другой разговор. Но идея была. Здесь какая идея? Мы говорим, вы будете менять что-то, устройство какое-то? Они говорят, нет, что вы, мы просто сядем по креслам и все. Мы такие, и что дальше-то, что вы сядете по креслам? Они говорят, ну все, мы хорошие, а все остальные плохие, мы будем вам говорить, как делать, мы вам денег там будем давать, не давать. Мы такие, подождите, а ну... В чем прикол-то вообще? Я говорю, ну как в чем прикол? Вы должны нам поверить, что мы хорошие. А мы вам почему должны поверить, что мы хорошие? Ну мы же вам говорим, американцы молодцы, смотрите, как у них хорошо. А мы агенты Америки, и мы вот сейчас вам будем здесь делать, так же хорошо будет, как в Америке. Мы такие, подождите, но ведь в Америке так хорошо, как там хорошо, ну когда-то было во всяком случае, именно за счет того, что в тех странах, где Америка обещала сделать хорошо, Америка не делала хорошо. Америка брала ресурсы из этих стран, используя их как колонии, то есть неоколониальную политику проводила. Скажите, пожалуйста, а мы почему будем жить хорошо, как в Америке, когда мы в очередной раз станем колонией американской, как это было в 90-е? Почему мы хорошо заживем? Ну-ка, ну-ка. А ответа там уже и не будет никакого. То есть у них нет идеи. У них нет идеи, по которой Россия станет номер один. Там вообще не подразумевается, что Россия должна быть номер один. Нет, никакой. Как может быть номер один, если ты будешь отдавать все правление в руки другой страны и другого правительства, которое ты, кстати, еще и не выбираешь? Ну, то есть просто ты отдаешь каким-то дядям из-за океана, они тебе говорят, как делать. Ты делаешь, за это получаешь барыши. С кем ты делишься? С кем обычно делится? С тем, кто хвалит. Ну, там, собственные пропагандисты хорошо получают. Поэтому у нас есть такая плеяда журналистов из 90-х, которым очень нравится вспоминать эти светлые времена. Режиссеры у нас есть со слезами на глазах, вспоминающие 90-е. Ну, правильно, у них-то деньги были. А у других людей что? Каково было благосостояние тех 30 миллионов, которые не вписались в экономику? Вот, ну как, классно у них было или нет? Ну, такой вот вопрос. Как было людям, которые вдруг очнулись в чужой стране, проснулись, спать легли в своей стране, а проснулись в чужой стране? Вот как им было? Нормально им было? Никто по этому поводу сильно не волновался, судя по всему. Нет, ну были люди, которые высказывали опасения. Но эти люди, ну, не могли принимать коренных решений. Ну, вот, вот и все. Вы говорите, оппозиция нужна. Какая? Вот такая не нужна. Не вижу и в ней смысла никакого. Они ничего не предлагают, кроме того, чтобы облизать ботинок Америки. Честно, мы и сами можем в любой момент сами себе сказать, а все, мы устали, давайте облизывать ботинок Америки и начать его облизывать. Почему нет? Ну, если мы вот вдруг в какой-то момент поймем, что мы, нам надоело как-то говорить о какой-то чести, совести и так далее. Просто все, оближем ботинок Америки. Да, пошли. Все, хамона, а то не будет. Поехали. Зачем нам нужны эти люди? Что они предлагают? Ну, как бы, ничего они не предлагают. А мы не будем хорошо жить, потому что не используем этот инструмент, колонии. А те, кто использует этот инструмент в рынке, и будут более конкурентоспособными, пишет ВН. Ну, есть такой разговор. Есть такой разговор. Ну, Россия в этом смысле, прирастая территориями, как колонии территории не использовала. И это факт. Россия всегда принимала все остальные территории в состав себя, по сути, на равных условиях. Вот и все. Проигрывали мы из-за этого или нет? Ну, бывало проигрывали, но бывало и побеждали. То есть это двоякая ситуация. Это вот, знаете, как бы в чем твоя сила, в том и твоя и слабость. То есть когда мы говорим, что наша сила в нашей многонациональности, например, и так далее, это правда. Но при этом мы знаем, что это и слабость наша, в которую все время давят враги. Потому что вот эта попытка посеять хаос, попытка посеять вражду между разными национальностями, а у нас многонациональное государство, это, конечно, один из ключей для дестабилизации ситуации в стране. Конечно, это очевидно. Добрый день. 90-х много чего было. Например, вспомните МММ, зарегистрированный в 89-м году. А сейчас сколько этих блогеров, в кавычках, которые не платят налоги и занимаются инфо-цыганством. И узнаем мы о миллиардных заработках этих людей только из новостей, пишет Макс. Да, но сейчас новости приятные о них идут. Одного посадили, другого посадили. Не нарадуется сердце, если честно. Россия присоединила соседей, они грабила огороды с других континентов, пишет Иван. Внесистемники — это враги, но и всякие современные коммунисты — это тоже, на мой взгляд, не сильно далекие люди. Про новых людей ЛДПР вообще молчу, карьеристы, популисты. Чтобы противостоять партии власти, нужны умные, любящие страну люди трезвых взглядов, пишет Максим. Максим, общался с разными людьми из разных партий. Вот. Я обратил внимание, что во всех партиях, и, кстати, в партии власти тоже, есть популисты. Есть. И такое ощущение, что их задача обратить на себя внимание любым разговором абсолютно. Я сейчас не буду называть имена, потому что я хочу говорить о явлении, а не о персоналиях, да? Это есть. Но при этом я обратил внимание, что во многих партиях находятся очень трезвомыслящие люди, крайне трезвомыслящие люди, с которыми не просто приятно поговорить, а интересно поговорить. И что-то можно узнать из их деятельности. И понять, что, собственно, деятельность у них вполне себе конструктивная. Более того, не только деятельность конструктивная, они еще могут конструктивно донести свою позицию до других. Поэтому, наверное, просто устроен так политикум современный, да, что обязательно должны быть какие-то люди, говорящие какие-то популистские вещи, чтобы привлекать внимание, да, чтобы просто упоминаемость была. Но я предлагаю вам обращать внимание не на этих людей, а на тех людей, которые занимаются сущностными вопросами. А они, как ни удивительно, я вам честно скажу, я пока плотно так вот, ну, не общался там с представителями, например, нашей законодательной власти, ну, вот в рамках эфиров. У меня было ощущение такое, как у вас. Вот. А я вижу трезвомыслящие люди. Нормальные. Ну, прям нормальные. Но есть абсолютно вот шоумены. Шоумены от политики, смысл которых заключается в том, чтобы очень громко что-то где-то заявлять, обращать на себя внимание, дурковать разнообразнейшим образом. И они даже и не пытаются выходить из этого образа. Нужно ли это, я не знаю. Но вот я просто обратил внимание, что в Соединенных Штатах Америки, вы видите, у них президент такой шоумен. И сейчас вот мэр Нью-Йорка, вообще бывший рэпер и так далее. То есть, видимо, некоторые части общества только так можно донести информацию. И, видимо, такие люди нужны. И это понимают, видимо, во всех партиях и так далее. То есть такой человек нужен, который вот этими популистскими какими-то заявлениями, яркими, чрезмерно даже, просто доносит информацию до тех, до кого не донести эту информацию другим способом никак вообще. Вот в чем дело. Ну, может быть, пишет Максим. Да, может быть, Максим. Давайте, я не буду настаивать на этом. Не буду настаивать на этом, но это возможно. Уехав из страны, ни один из них не создал ничего достойного, пишет Нигматуллин. Ну, потому что задача у них была другая, и финансирование им выделяли под другое. Их задача была не в создании чего-то, не в созидании, а в разрушении. Вот в чем дело. Критика может быть конструктивной, и критика может быть деструктивной. Вот конструктивной критикой эти люди никогда не занимались. Весь смысл был в деструкции. Просто, чтобы руки у вас опустились, и вы себя возненавидели, и страну, в которой вы живете. Новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Видимо, население планеты все-таки дебилизировано, пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, тут вопрос открытый. Вот говорят, что люди становятся глупее, а я не знаю, становятся ли люди глупее в целом. Ну, я имею в виду человечество. Говорят, что нам угрожают с точки зрения умственных наших способностей, да, нам угрожают искусственный интеллект и все остальное. Ну, потому что за нас думают и все делают. С другой стороны, возьмите литературу и посмотрите, а большинство людей прямо-таки всегда было умным или как? Или все-таки всегда было... меньшинство, в кавычках, так скажем, умным, а большинство принимало сторону одного из умных меньшинств, так скажем. Количество разума на планете – величина постоянная, а население растет, пишет Эндрю. Оно, ну, это цитата. Оно всегда такое, просто с ростом населения растет количество неумных, пишет Александр. Так и умных количество, наверное, растет. Все-таки, раз уж сегодня день Великой Октябрьской социалистической революции, мы вспомним, что в какой-то момент у нас образование стало общим, а значит, до этого оно было не общим, а значит, до этого образованных людей было меньше, а значит, до этого люди, ну, не могли читать в основной своей массе, а я думаю, что если люди научились читать, то есть шанс прочитать что-то стоящее. Не, я, конечно, понимаю, что можно научиться читать и не читать. Или научиться читать, начать читать, но лучше бы такое и не читать. Но в целом, сами инструменты, которые сегодня человек получает, и как бы получает его, во всяком случае у нас, да, ну, я понимаю, что не во всех странах так, но вот у нас, базово получает чтение, счет и все остальное, так или иначе, наверное... создает ситуацию, при которой мы выгодно отличаемся от некоторых других предыдущих поколений, да? Здесь можно говорить о том, что советское образование было лучше, чем современное, но я говорю, ну, возьмем там 200 лет назад, 300 лет назад, и что окажется? Да, конечно, наверное, в гимназиях было хорошо, но многие ли из ваших предков учились в этих гимназиях? Самая главная угроза ИИ – это появление комплекса неполноценности у человека, пишет Федоров. Как определить, умный, неумный, по результатам ЕГЭ, пишет Старинёнок? Ну, один из способов определения знаний и незнаний того или иного предмета – это тесты, да, в том числе и ЕГЭ. Сталиненок. Ну, как определить, умеет человек читать или нет? То ты даешь ему текст, и он читает. Как определить, понимает ли человек то, что он прочел? Ну, пересказ. Перескажи, пожалуйста, что ты только что прочитал, о чем этот текст. И вполне себе достаточно быстро можно определить, как человек читает, во-первых, умеет ли он это делать, во-вторых, понимает ли он то, что он прочел. А теперь снова государство делает людей тупыми, образование теперь только для богатых, остальным срок в школе, где не учат ничему, а только долбят патриотизм и религию, пишет Костя из Митина. Во-первых, если школа есть бесплатная, это уже все. То есть, а что, какое еще образование вы считаете было бесплатным и когда? Ну, то есть, это ну, прорыв, который в определенный момент произошел, общее образование, и вот мы в этой реальности уже живем. То, что ты не можешь взять из школы полезное что-то, так это, наверное, не о школе говорит. Хотя это говорит, наверное, и о методах преподавания, но часто это говорит о том, что просто не все способны получать знания, не все способны впитывать эти знания. А по поводу патриотизма и религии. Я знаю, у нас есть разговоры о важном, есть даже какие-то уроки, на которых, по-моему, историю религии преподают сейчас. Но так ли их много? Как вы пытаетесь представить Костю Измитина? Что, у нас по 10 занятий в день, что ли, этих? Нет, то есть есть, конечно, предметы, которые можно считать факультативными, хотя, на мой взгляд, они вовсе и не факультативные. Они отвечают на важные вопросы, действительно. Но это же не те предметы, которые изо дня в день преподают. Знаете, раньше вот у нас в школе был классный час, вот, например, тоже, считай, как разговоры о важном у нас было, вот классный час, а давайте поговорим. Мне, например, нравилось. Чтобы определить уровень сложности организации ума, оценивающего должен быть не меньше этого уровня у оцениваемого, пишет Сергей. Сергей, чтобы не утонуть в непонятных словах, которые сами себя определяют и сами с собой спорят, а такое бывает, давайте просто говорить о том, что... Не про ум, а про образованность, образование. То есть технические какие-то вещи, которые легко оценить. Я же говорю, вот человек умеет читать или не умеет читать. Шансов, что человек, умеющий читать, получит информацию какую-то достойную и сможет продолжить самообразование, гораздо больше, чем если человек не умеет читать, правда? Ну, то есть это же очевидно. Ну, если тебя научили читать, то да. Если тебя научили работать с литературой, и я не имею в виду только художественную литературу, я имею в виду вообще работа с текстами чужими, да, то это повышает твои шансы на то, чтобы разбираться быстрее других в определенных темах, да, то есть погружаться в какой-то специальный вопрос. Владимир Зеленский бы готовил план бегства с Украины в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Пишет Дэнни. Да-да, я думаю, что эти планы и не один уже давно готовы у Зеленского. Мы, конечно, победили Наполеона, но не добили его, да и умер побежденный своей смертью, а добили бы как следует, сейчас бы у нас была и Французская Федерация, и французские колонии, правда, со всеми вытекающими последствиями, пишет Дмитрий. Не все так просто, Дмитрий, не все так просто. Может быть, мы уходили с тех земель, с которых мы уходили, потому что эти земли нам чужды? Потому что, или как, чужды, потому что люди, проживающие там, никогда не были частью нашего народа. Почему, например, сегодня, когда мы говорим о конфликте, который развивается на территории так называемой Украины, мы говорим, что мы стоим за свою землю и за свой народ? Потому что это правда. Во Франции, что нам делать там во Франции? Или что нам делать там, например, в Германии? Стоять и держать часть немецких земель под собой можно, но для того лишь, чтобы с той стороны не поперли на тебя. В принципе, гипотетически, в неком мире, который бы был устроен как сферический конь в вакууме, можно было бы договориться, чтобы с той стороны не перли на нас, и, собственно, ударить по рукам. Потому что нам немецкие земли не нужны. Ну, это как бы всем известная тема, нам они не нужны. Понимаете? Ну, это очевидно. Мы не хотим, чтобы это было частью нас. Мы хотим, чтобы только то, что было всегда нашим, было нашим. А в этом смысле Днепр, это, и мы говорили об этом в эфире много раз, это именно та река, с которой мы есть пошли. Ну, так получилось, что вот этот путь из варяг в греки стал определяющим для нашей страны, для ее формирования, ее существования дальнейшего, для ее развития. Да, потом появились другие пути, но вот именно этот путь, он был, ну, таким, знаете, как исток был нашей страны, нашего народа. Вот. И это наша земля, и она всегда была нашей, и Киев, безусловно, наш. И все это прекрасно понимают. Вот в чем дело. И мы это прекрасно понимаем. Поэтому, что здесь, например, на так называемой Украине сегодня делают французы, совершенно непонятно. И не нужна им эта земля. Что там делают немцы, совершенно непонятно. И не нужна им эта земля. Что там делают британцы, совершенно непонятно. И не нужна им эта земля. Это не их земля. Это не их исторические города. Это не их наследие, это не их семьи, это не их праотцы это все строили и создавали. Это наши праотцы делали. Вот в чем дело. Поэтому, когда вы говорите, что надо было там Францию под собой держать, сделать ее частью нас или что-то такое подобное, я думаю, что это практически невозможно, да и не нужно. Да и не нужно. И я думаю, что этим как раз и объясняется то, вот знаете, как легко бьется то, что сегодня говорят в Европе. В Европе говорят, Россия пойдет на нас нападать и нас захватывать. А я говорю, Россия не пойдет захватывать Европу, потому что это не имеет смысла. Вообще никакого. Потому что это не наша земля. Невозможно объяснить нашему человеку, а зачем ему Франция. Во Франции живут французы, понимаете? А русские живут по Днепру. Ну, так получилось. Ну, Киев наш город, мать городов русских. Ну, так получилось. Париж? Ну, Париж. Какой-то там Париж. Где-то он есть. Придут оттуда злые дяди, мы их побьем и до Парижа их обратно прогоним. Например. Но Париж не русский город, и никогда им не был, и никогда мы не отождествляли себя с этими землями, и не будем. Очевиднейшим образом. Чужая земля. Чужая земля, чужие могилы. Да? Чужое все. Чужие реки. Все чужое. А здесь все родное. И здесь, на этой родной для нас земле, какие-то люди, для которых эта земля никогда не была и не будет родной, изображают, что мы здесь чужаки. Это вранье. И мы знаем это вранье. Понимаете, о чем я говорю? Судьба Варшавского блока указывает, что бывает, когда впихиваешь то, что невозможно впихнуть, пишет Лис. Они по себе судят. Их психология в завоевании земель, колоний, пишет Марина. В любой стране есть русская диаспора, пишет Нилс Майкл. Ну, диаспоры, знаете, могут существовать по всему миру, но это не значит, что это наша земля. Они все равно же там чужаки, понимаете? Потому они и живут в диаспорах. Ну, вот... Русскому человеку хорошо в России. И русскому человеку было бы более чем достаточно просто жить на своей земле. И чтобы не трогали другие русского человека. Но другим зачем-то надо нас трогать. И зачем-то им нужно изобразить, что Киев вот очень сильно важен для французов или очень сильно важен для британцев. Ну, мы понимаем, зачем. Ресурсы, деньги, абсолютно пренебрежительное отношение к людям, которые населяют эти территории. Поэтому они просто рассматривают это как ресурс. Но опять же, да, это вот та самая неоколониальная политика. Мы не рассматриваем это как ресурс. Понятно, что в любой земле так или иначе есть ресурс. Понятно. Но мы это рассматриваем как нечто иное. Мы это рассматриваем как какие-то люди, говорящие на других языках, непонятных нам, в широком смысле этого слова, зашли к нам в квартиру и топчутся, грязь несут какую-то. Да даже если они бы грязь не несли, они все равно в нашей квартире все время присутствуют, какие-то люди. И они все время рассказывают, что мы неправильно живем в нашей квартире. Выйдите вон, ну выйдите, покиньте. Покиньте это помещение. Вас здесь не должно быть. Вы ничего здесь не делали для этого. Ну давайте квартиру заменим на дом. Вы не строили этот дом. Этот дом был построен нашими прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрап дом. Они начинают рассказывать, что это не наш дом, что это дом каких-то отдельных украинцев. Это один из самых ужасных мифов, который, к сожалению, прижился в головах некоторых людей, населяющих Украину. Потому что украинцы вообще-то это русские. Ну, вообще-то. Вообще-то. Да, сошедшие с ума, вероятно, да, под вот этим, под этим давлением этой пропаганды западной, которая рассказывает, что это какие-то отдельные украинцы. Это же русские. Это русские. Ну вот, к сожалению, работающие на врага. «Каждый раз, когда нам приходилось захватывать европейские территории, мы их оставляли и уходили на свои земли», — пишет Сергей. Да, потому что, наверное, это логично. И, наверное, потому что они нам не нужны. Эти чужие земли. И потому что с этими людьми в одной стране мы жить никогда не хотели. И не собирались. А они, конечно, изображают, что нам очень интересно там. До Ла-Манша идти, да не нужен нам ваш Ла-Манш. Вы сами в своем Ла-Манш там тусуетесь. Нам это не интересно. В том-то и фишка. Они все время рассказывают о том, что мы придем на их земли. Но ведь они находятся на наших землях прямо сейчас. Я даже не имею в виду конституционные или неконституционные территории. Я имею в виду исторические территории. Вас здесь не было, и не нужны вы здесь. Ну, не было. И не нужны. И как бы вы ни изображали, и какие бы вы мифы ни плодили, правда говорит о том, что вы здесь чужаки. Все. И в вопросе противостояния внутри нашего многонационального народа вы явно не сторона, которая хочет добра. Вы просто пользуетесь этим. Вы это разжигаете, эту ненависть. И получаете с этого дивиденд. Зарабатываете на этом барыши свои. Малороссию Екатерина заселяла православными греками и сербами, пишет Зурита. Пожалуйста, греки, сербы, пожалуйста, какие проблемы? Греки, сербы. Вчера смотрел YouTube, русские там покупают контейнеры и продают барахло за баксы, пишет Глок. Это где? В Америках, что ли? Это про диаспор. А если у нас все субъекты равноправны, когда у нас будет президент якут или бурят, пишет Алекс. Ну и такое возможно, что у нас когда-то будет президент якут или бурят. Нет в этом никакой проблемы, если честно. Если говорить о национальностях тех людей, которые возглавляли когда-то наше государство, если мы не будем разрывать историческую связь, да, и говорить будем и о Советском Союзе, у нас люди разных национальностей возглавляли наше государство. Разное. Бывали и немцы. Вот, бывали и немцы. Всякое бывало. Проблема ведь не в том, какой национальности человек. Проблема в том, чтобы этот человек был за страну. Вот и все. Единственное, он должен быть за страну. Любить страну. И, конечно же, человек, вне зависимости от той национальности, к которой он принадлежит, если он возглавляет Россию, или Советский Союз, или Российскую империю, он должен понимать, что становой хребет России всегда был, есть и будет русский народ. Почему? Ну, это абсолютно легко объяснимо. Русские люди основали это огромное государство. Русских людей много. Ну, хотя я считаю, что нас крайне мало, и нас должно быть больше, хотя бы в три раза. Ну, как бы, не все со мной согласны почему-то. Особенно удивляет, когда русские люди со мной не соглашаются в этом вопросе. Ну, хотя бы в три раза больше нас должно быть, я так думаю. Но, тем не менее, убери русский народ из России, раздави русский народ в России, уничтожь его, и не будет России. Вообще не будет. Дробленка будет такая, знаете. И междоусобица, и все остальное. Ну, опять же, здесь просто надо посмотреть, как это исторически формировалось, и как это создавалось исторически, и тогда все ответы будут на местах, они будут по полочкам расставлены. А Финляндия, Польша, Молдавия, Грузия, Австро-Венгрия — это тоже часть Российской империи. Ну, Австро-Венгрия — это уж вы лишнего дали, в принципе. Ну, ладно, как вы думаете, Алексей, они об этом помнят, пишет дед Зая? Ну, они, во-первых, помнят, во-вторых, люто бешено ненавидят. Люто бешено. Ну, в основном, конечно, за деньги, которые им платят Запад, за эту ненависть. Карамзин считает, что Россию основали викинги, пишет Зурита. Ну, нормандская теория, все дела. Наполеон в 1812 году не просто так пришел. За 4 года до нападения Наполеона русский царь напал на Финляндию и захватил ее, пишет Алекс. Алекс, что значит напал на Финляндию и захватил ее? Государственность Финляндии, она вообще при ком и как началась? Давайте мы не будем говорить только, да, о финских племенах каких-то, у которых не было ни государственности и даже признаков, и уж тем более независимости. Государственность Финляндии, она ведь появилась благодаря тому, что мы воевали со шведами. Шведы 700 лет не давали свободы финнам. Вообще никакой. Мы воевали со шведами, мы разбивали шведов, и благодаря этому у Финляндии появилась государственность. Но в рамках нашего государства. А потом они получили еще и независимость. В результате распада Российской империи. Можно сказать, что мы им подарили независимость, в принципе. Если ассоциировать себя с большевиками, то можно сказать, что мы им подарили независимость. Если не ассоциировать себя с большевиками, то в результате распада Российской империи финны обрели независимость. Год независимости Финляндии – это 1918, если я не ошибаюсь. Да, 1918. Вот они столетия праздновали несколько лет назад своей независимости. А государственность они получили от нас. Поэтому, когда кто-то говорит, что мы напали на Финляндию, У меня возникает вопрос, а Финляндия это была, чтобы на нее нападать? Или имеется в виду, что это какие-то земли, на которых жили какие-то племена, и они были подвластны Швеции? И мы шведам просто дали, ну, по сусалам. Ну так на всякий случай шведы в определенный момент на территории Украины были. Битва под Полтавой. Как бы о чем-то должна же нам говорить. И мы тут будем вспоминать Карла XII, и мы будем говорить тут про украинский флаг, который копирует, ну вот современный украинский флаг, который копирует цвета шведского. Уж неспроста так копирует, понимаете? Просто сегодня вот эта часть русских людей, которая возомнила себя не русскими, считает, что они, Америка их любит. А тогда они считали, что шведы их очень сильно любят. Разные у них были периоды в жизни, понимаете? И флаги разные. И сразу же нам нож в спину воткнули союзники фашистов. Как и сейчас, пишет Ларек Марек. Финны-то? Конечно. Конечно. А какое дело Франции до Финляндии, которая была в составе Швеции, пишет Едо? Противостояние империи вообще дело темное. Какое дело от одной империи до другой империи? Ну вот, есть дело. Потому что в какой-то момент, ну, говорят, существует три этапа существования империи. Значит, тут она зарождается, она расширяется, потом она останавливается, происходит стагнация, и потом она разрушается. И, естественно, все пытаются продлить период, когда она расширяется, эта самая империя. Потому что вслед за тем, как она начнет останавливаться, она начнет разрушаться. Обязательно. Вот как-то так говорят. Поэтому обязательно вот тут надо что-то завоевывать, куда-то идти, где-то что-то брать. Амеры долго загнивают уже, пишет Глок. Перестаньте. Американцы получили тот статус, который они получили только, по сути, в 20 веке. Что такое была Америка даже в 19-м, а уж тем более в каком-нибудь 18 веке, вы мне с трудом, наверное, объясните вообще, что это было такое. Дикие какие-то абсолютно места. Дикие. Они получили свой статус в результате того, что Европа воевала. Воевала в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, а американцы зарабатывали на этом деньги. Поэтому американцы не так долго пируют. А уж совсем их пир начался в тот момент, когда распался Советский Союз. И можно сказать, что они наслаждались своей вот этой гегемонией 30 лет. И вот сейчас, по сути, стоит вопрос о дальнейшей их гегемонии. Будет она или не будет ее? Но Трамп говорит, что будет. Ну, знаете. А я думаю, что сила в правде. Вот. Вот скажи мне, Трамп. Так что Америка — это очень молодое государство. То есть здесь секрета нет. 250 лет всего-то. Да? Это немного. И уж тем более у нее имперского статуса все эти 250 лет не было. Империя Романовых, ну, если мы говорим именно Романовых, да, 300, ну, то есть династия 300 лет. Вот, это вот прям статус уже имперский, 300 лет у нас был. А первый император наш Петр, Петр Первый, последний император Николай Второй. Ну вот 300 лет. Вот. Романовы. Вот она и империя наша. 300 лет мы продержались в статусе империи. У американцев, в принципе, статуса империи нет, но это, конечно, империалистическое государство, все это прекрасно понимают, неоколониальная политика, все остальное, все это понятно. Ну, сколько они в этом статусе? Ну, давайте скажем 100 лет. Давайте скажем 100 лет. Ведь когда-то мы помогали американцам освободиться от имперского влияния Британии. Просто на всякий случай тоже напоминаю. Мы когда-то американцам помогали выйти из-под влияния британской короны. Боролись за их независимость. Благодарность их вам известна. Династия Романовых — немецкая династия, пишет Зурита. А, ну, в принципе, я же говорю, там бывали и немцы, бывали и не немцы. Всякое бывало в нашем государстве. Вопрос ведь не в том, опять же, немцы или не немцы. Вопрос в том, считает ли человек, что когда он правит государством российским, что самое главное для него — это благосостояние русского народа в широчайшем смысле этого слова и русского государства. Если да, без разницы, какой он национальности. А если нет, то он может быть вполне себе русским, но при этом превратить нас в абсолютную, ну, так сказать, ад какой-то, превратить нашу жизнь. Ну, разве не так? Я же могу перечислить руководителей нашего государства вполне себе русских, которые стали разрушителями нашего государства. Да? И мы можем говорить не только про империю, но и про Советский Союз, вообще-то. А потом радовались, что коммунистический колосс пал, и вот это вот все остальное. Поэтому главное, как человек себя ощущает. Вот патриот он русской земли, русских людей и России. Готов ли он отдать всего себя и все свои таланты и даже жизнь за государство российское? Готов ли он отречься от своих даже кровных каких-то, да, вот этих вот корней? Ну вот, тогда да. Если нет, ну, конечно, он будет действовать в интересах другого государства. Ну, тогда ничего хорошего не получится. Вот как-то так. Ну, или в интересах собственного кошелька еще часто бывает такое. Ну, что делать? Деньги. Интернациональная штука такая. Так Рюрики тоже ведь не русские. Скандинавы и больше 400 лет строили Русь. Вот. А вот, например, Ельцин русский, пишет Костя из Митина. Вот видите, Костя из Митина, как иногда получается. Я и говорю, главное, чтобы человек сам себе сказал, что он русский, и он любит Россию. И все. Вот это самое главное. И не врал себе и другим в этом смысле. Прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.